Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». Рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Андрее Первозванном. Беседу Евгения Данилова с профессором Юрием Лисицей, популяризатором и публикатором философа Ивана Ильина. И ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Первое приложение к главе первой. Митрополит Филарет Московский и Александр Пушкин о цели жизни. У Александра Сергеевича Пушкина есть стихотворение, посвященное цели жизни, и написанное в часы тяжелого состояния души, отданной, по словам самого поэта, безумству, лени и страстям. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал, цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучной жизни шум». В ответ на это стихотворение митрополит Московский Филарет послал поэту свои стихи. «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Ум молчит, но сердцу ясно, жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум». Получив это стихотворение, Пушкин написал такое стихотворение, посвященное митрополиту. «В часы забав или праздной скуки бывало, лирия моей вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и ранам совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа согрета отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт».
В эфире программа «Благовещение».
Святой апостол Андрей Первозванный. Апостол Андрей был родом из Галилеи. Эта северная часть Святой Земли отличалась плодородием и живописностью, а жители ее — добродушием и гостеприимством. Галилеяне легко уживались с греками, во множестве населявшими их страну, многие говорили по-гречески и даже носили греческие имена. Имя Андрей греческое и в переводе значит «мужественный». К Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым, происходившим с ним из одного города Вифсаиды, последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, что, может быть, Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он объяснил людям, что он не Мессия, а послан только приготовить ему путь. В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали: «Рави, учитель, где ты живешь?» «Пойдите и увидите», — ответил Иисус, и с того времени они стали его учениками. В тот же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым. Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей обычной работой — рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Тогда они оставили свои лодки и сети, и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми. Андрей, ранее других апостолов, последовавший за Господом, получил наименование первозванного. Он пребывал с Христом в течение всего периода его общественного служения. После воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч с ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, благословив их, вознесся на небо. После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому и в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, то есть земля, на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел до места, где впоследствии возник Киев. «Верьте мне, — сказал апостол своим ученикам, — что на горах сих воссияет благодать Божия, великий город будет здесь. Господь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей». Затем апостол Андрей благословил Киевские горы и водрузил на одной из них крест, предвозвещая принятие веры будущими обитателями Руси. После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос, расположенном у Каринского залива. Здесь через возложение рук он многих людей исцелил от недугов, в том числе и знатную Максимилу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Так как многие жители Патры уверовали во Христа, местный правитель Гиат возгорелся ненавистью против апостола Андрея и приговорил его к распятию на кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя. Правитель Гиат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея, привязав к кресту наподобие буквы «Х», не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Несправедливый приговор Гиата вызвал в народе возмущение, тем не менее этот приговор остался в силе. Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его души с телом небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистание апостол отошел в вечное Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова. Русская Церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже считают себя его преемницей. Вот почему память святого Андрея Первозванного так торжественно почиталась в дореволюционной России. Император Петр учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг. На белом фоне голубой крест формы Х, под тенью которого русские одержали множество побед. Для каждого христианского народа особенно дорог его просветитель, тот или иной апостол Христов. Для нас Память апостола Андрея должна стать, конечно, большим праздником. Об этом писали историки русской церкви, в частности, Антон Владимирович Карташов. Что интересно, в день памяти всех святых в земле российской просиявших читается Евангелие от Матфея о призвании Господом апостолов Андрея и Петра. И на святой горе Афон, крупнейшим скитом, превосходившим по численности насельников многие монастыри, был до революции русский Андреевский. Именно там хранится одна из величайших святынь христианского мира, честная глава апостола Андрея Первозванного. А главное, не будет, наверное, натяжкой сказать, что Святая Русь унаследовала от просветителя своего, водрузившего крест на горах Киевских, одно исключительное качество, которым и доселе спасается русский православный народ, имея в виду терпение до конца. Распятый на кресте апостол Андрей проповедует с креста о распятом и воскресшем Христе. Он не желает сойти с креста и тогда, когда смягчается сердцем учителя, и первозванному ученику Господа уже готовы предоставить свободу. Тот, по слову Павлову, паче порабощает себя и продолжает проповедовать с креста. Так и распятая в 20 веке Русь будет переносить запредельные страдания и тем самым проповедовать Христа воскресшего, вечную жизнь во Христе. И под этим Андреевским крестным стягом русская церковь победит, разнузданная безбожие, обратит сердца детей к святому тысячелетнему наследию отцов.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня Юрий Лисица, доктор физико-математических наук, профессор Российского университета Дружбы народов, завкафедрой религоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, исследователь и публикатор Ивана Ильина. Добрый вечер, Юрий Трофимович.
Добрый вечер.
У меня будет первый вопрос, но мы не случайно вас пригласили, и большое спасибо, что, несмотря на свою загруженность, вы к нам сегодня пришли на эфир. Имя Ильина. Ильин, конечно, у всех на слуху. Вышло два фильма, которые периодически не один раз ставили наши центральные телеканалы, телеканал «Россия», телеканал «Культура». И большинство граждан все-таки черпают информацию в основном из вот этих фильмов. Сказать, что Ильина читают, что он настольная книга у любого образованного человека, к сожалению, невозможно. Хотя вышло уже 28 томов. Огромное наследие осталось после смерти этого выдающегося публициста, философа, общественного деятеля. Все-таки, на ваш взгляд, какое-то влияние со стороны трудов Ильина на сегодняшнее общество есть, прежде всего, интеллектуальная его часть? И если оно не столь значительно, как хотелось бы, то почему?
Да, вопрос непростой и уже имеет как бы свою историю и свой опыт. По крайней мере, для меня уже более 20 лет небольшой коллектив, который я возглавляю, занимается не только собиранием наследия Ильина, его трудов, но и публикация с 1993 года в издательстве «Русская книга». Это бывшее издательство «Советская Россия», но к тому времени переименованная «Русская книга». Очень удачное такое название. Издательство было. Стали публиковать полное собрание сочинений Ивана Александровича Ильина.
Которые готовили, в общем-то, вы, да, и ваш авторский коллектив.
Да, да. Более того, тут и история сейчас, она уже описана. Еще в 90-м году, когда впервые стали появляться работы Ильина, в России. До этого он был один из самых таких запрещенных авторов.
Наряду с Бердяевым, да?
Нет, Бердяева мы читали. Вот я в Москве с 65-го года, я сам математик, но увлекался и занимался серьезно философией, и западной философией, Гегелем, и Кантом, и другими, и древней философией, и русской философией, и русской религиозной философией. И в те времена мы читали и Бердяева, и отца Сергия Булгакова, абсолютно, и Франка.
Но все равно это было в самоиздателе.
Нет. Ну, «Имка Пресс» издавала. Москва очень информированный город. В этом смысле Москва, и это я на встречах с иностранцами говорю, и все они знают, что в те времена не было более информированного города в мире. потому что некоторые писатели только писали свои работы, а рукописи мы их уже читали в Москве. Настолько мы были информированы.
Ну, тогда тяга была к этому, потому что было закрытое общество тоталитарное, естественно.
Особенно один поляк удивился, вот Сашу Соколову, известный такой писатель, который написал «Школу для дураков». Мы читали, увлекались, но вот его там третью книгу еще рецензент в Париже рецензировал, а в Москве уже все прочитали, поэтому...
Ставили свое мнение.
Да, вот, но на этом фоне могу сказать, что вот я и круг моих знакомых, философов, богословов, про Ильина и слышать не слышали. Вот поразительный факт. Знали его специалисты по Гегелю и только. Это поскольку у него самый такой выдающийся в мире труд, двухтомник, за который он получил докторскую степень, был известен кому-то. Все остальное, особенно политическая философия, религиозная философия, вообще никому не было.
И публицистика, которая, говорила о крушении и скором Советского Союза, да?
Публицистика, если говорить, что вот и вот статьи «Наши задачи» и те предвидения, которые... Он видел, вот просто рисовал наш мир после падения большевизма, в чем он был совершенно уверен, то если бы в те времена кто-нибудь из советских прочитал, он просто пошел бы и сдался бы в КГБ и сказал бы: арестуйте меня. Потому что, ну как в 1948 году можно было сказать, что будет там расчленение России, что доллар будет ходить по стране, что масса людей будут перемещаться в поисках работы, что огромные массы людей обеднеют, авантюристы сколотятся, несметные богатства и состояния, Россия будет распродаваться, будут всякого рода национальные конфликты. Это в 1948 году, когда после победы...
Когда трудно было себе это даже представить.
И более того, там и судьбу политиков. Он в 1938 году написал Конституцию постбольшевистской России, можете себе представить, где был пункт, например, о правителе, верховном правителе нашего государства, у которого чрезвычайные полномочия, огромные права, но есть такой пункт, что родственник его не имеет права участвовать в государственных делах и работать, и влиять на самого политика. Буквально как бы видел, и касается семьи Ельцина, например, что совершенно не сбылось у нас, понимаете? Он предвидел такие опасности, когда семейные кланы будут руководить страной. Это в 1948 году.
А вот у меня два вопроса будет. С чем вы связываете то, что работы Ильина все-таки не доходили сюда, получается? И вот его пророчества вот эти, откуда понимание ситуации и пути развития России, о которых писал Ильин во многих работах?
Это тоже легко ответить. Почему, например, мы читали Бердяева и других философов, и нам это позволяли делать? Ну, потому что при всем уважении к Бердяеву за его фористичность, за его такие смелые исследования о свободе, о творчестве, все-таки там очень много мутного, неправославного, если не сказать больше. И это вот те, кто следил за этим, все понимали. И это можно было пропускать.
Не, ну вообще-то книга «Истоки и смысл русского коммунизма», за нее преследовали людей, такие случаи.
Нет, это несомненно, могли и преследовать, но... Так, чтобы совершенно замолчать философ, как Ильина, хотя он был известен правящим кругом, конечно, он был известен. И более того, если статья стояла, и Леонид Бородин, простите меня, в частности, сидел в тюрьме за то, что у него была «О сущности правосознания» книга найдена.
Да, он пишет в своих мемуарах, Леонид Иванович.
Да, более того, он мне говорил, что обидно было все, что он не успел ее прочитать. И что ему на папиросной бумаге в тюрьму передали, чтобы он все-таки ее прочитал, сидя в тюрьме, в частности, и за это. Конечно, а причина очень простая. То, что у Ильина было очень много серьезного и очень много правды настоящей. А правда всегда всех пугает. Вот смутное, неясное, там можно говорить, в конце концов человек и не поймет, о чем такое. Но когда говорится ясно, что, например, что человек некомпетентен в своем политическом выразовении, что выборы вообще станут предметом манипуляции и торга власти, и инструментов для захвата власти, Ильин это говорил в открытую, так оно и получилось.
Но вот все-таки его пророчества, которых довольно много набирается, если начать анализировать, то выясняется, что тут процент попаданий очень велик. С чем это связано, ваш взгляд?
Это связано с тем, что Ильин был очень крупным философом и ученым. Он был учеником немецкого логика и математика Гуссерля. Слушал в 2011 году его лекции, был под сильным таким впечатлением, влиянием и добился определенной строгости мышления. То есть он был крупным аналитиком. Крупным аналитиком. От природы способным к этому человек. И поэтому он не пророк, вот в смысле библейском, понимаете, которому там видение, как это было, и рассказы. Он просто-напросто анализировал все неправильные развития государственного, а он был юрист, общественного, религиозного, называл это все духовным кризисом и делал отсюда правильные выводы. Потому что ни к чему хорошему таковое положение дел привести не могло.
Ну, я думаю, что многие люди учились в Германии, тот же Пастернак Борис Леонидович, но не все эти люди стали писать труды, подобные Ильину, где предсказывалась судьба России, предсказывалось наше будущее. Достаточно ли степени, на ваш взгляд, вот эта часть творческого наследия Ильина изучена, проанализирована? Ну, хотя в последнее время проходят семинары, конференции, посвященные Ильину, я знаю, что вы, как правило, там участвуете тоже. Есть ли какие-то работы, где говорит об этом, где проведен анализ вот этой части работы Ильина?
Думаю, что нет. Просто Ильин привлекает к себе несколькими вещами. Он блестящий стилист, то есть лучший в 20 веке стилист. То есть он очень красиво пишет, пишет очень емко, находит словесные выражения тем, как он говорил, духовным обстоянием, которые он созерцанием сердца вот видит. И рассказывает. И более того, он привлекает себя тем, что после революции 17-го года, которую он считал крушением России, главным предметом его философского исследования, предметом и вообще смыслом его жизни стало исследование России. России и исторической, и настоящей, и большевистской России, и всем этим искривлениям, и грядущей России, как он называл. То есть вся жизнь его была посвящена России. А тема России, конечно, всем очень интересна. А вот понять это, осмыслить это, более того, Ильин был тем философом, который не просто учил, но и жил так, как учил. Все равно, что жить по Евангелию, представьте себе, если Сын Божий, Господь наш, нам рассказывает, как правильно жить, и очень ясно и доступно в притчах, и мы все знаем, понимаем, а жить так все равно очень трудно.
Да, у меня такой вопрос. Юрий Трофимович, Ильин несколько раз в Советской России арестовывался. В общем-то, жизнь висела на волоске, мог бы и погибнуть, быть расстрелян. Что он писал, как он понимал свою судьбу, почему все-таки Господь сохранил ему жизнь? Он оказался на знаменитом корабле философов, оказался в эмиграции в Германии, потом в Швейцарии, где и закончил свои дни. Ну, мы знаем несколько таких похожих судеб. Тот же Нилус. Люди, которые просто хоронили его труды, уничтожались, погибали в лагерях. Сам Нилус все-таки умер в своей постели. И я знаю еще несколько таких видных представителей общественной мысли, которые тоже, в общем-то, несмотря на все страдания и испытания, выжили в конечном итоге, не погибли, не были уничтожены. Вот в случае Ильина, почему так случилось, на ваш взгляд?
Сравнивать с другими случаями...
Трудно промысл Божий, конечно, оценивать.
Нет, конечно, но вот с каждым отдельным это трудно провести сравнение, но здесь, конечно, была такая яркая и непостижимая нашим умом судьба, поскольку Ильин через 10 дней после большевистского переворота написал в Центральной газете свою статью «Ушедшим победителем». Правда, подписался инициалами такими тоже. И.Л. подписался. Аббревиатура Ильин, но чтобы никто не понял, И.Л. Согласие издателей, но где он выступил решительным образом против этого переворота и тогда уже предсказал его гибель. И ушедшим победителем он назвал этих молодых людей, которые положили свою жизнь за Россию, выступая против большевиков, что именно за ними правда в будущем и что этот переворот просто обречен на гибель. А спустя месяц Ильин вступил в такую организацию «Добровольческая армия». Это имеются документы и его воспоминания, кто его туда привел. Более того, если генерал Алексеев был руководителем этой организации в Петрограде, то Ильин был, доцент Ильин был руководителем этой организации в Москве. И один из курьеров, который должен был прийти к Ильину, попался в руки ЧК в те времена и вот просто выдал Ильина. Его арестовали.
И по всем статьям, в общем-то, нет, должны были уничтожить. Да?
Нашли.
Людей за значительно меньшие вещи расстреливали.
Владимира Александровича Бари, американского предпринимателя, который выдал Ильину, и в этом есть расписка в его книге, я видел. Сейчас это в архивах ФСБ находится. 8 000 рублей. Вы можете представить, что для офицеров, отправлявшихся на Кубань, на Дон, выдавали по 25 рублей. Максимум на всю группу 250 рублей. Он получил 8 000 рублей. И это были очень серьезные улики. Его арестовали по всем, как говорится, правилам. Судили, революционный трибунал. Более того, такие события происходили. Он сидел в Бутырках. А вот 19 мая он должен был защищать свою диссертацию. И вся общественность Москвы стала на его сторону и предложила себя в заложники, чтобы его выпустили на защиту. И ЧК выпустила его.
Очень редкий случай, очень когда редкий, вот удалось, да, выйти.
Он защитил. Более того, поскольку все участники, там было 5 участников, включая американца, были арестованы, но... Здесь тоже мы узнали, я узнал, по крайней мере, из семейных преданий, что американец был отпущен, потому что консул американский явился в советское правительство, сказал, что будет очень хорошо, если нашего товарища выпустят. И они выпустили его на поруки, но вот он сбежал.
А следственное дело, кстати, вы смотрели? Да, пытались получить?
Да, я все смотрел, да, все, да. Смотрел, все это уже опубликовано. И Ильин был единственный оставшийся из этой группы, и которого судили, но было сильное влияние общественности, и в частности такой был Яковлев, сын Ивана Яковлева, такого чувашского просветителя, который был другом семьи Ульяновых.
И он
хлопотал в свое время, отец этого Алексея Яковлева, за Александра Ульянова. Представляете, такое совпадение? И поэтому сын обратился к Ленину с просьбой отпустить Ивана Александровича Ильина.
Крупного ученого, да, который вот диссертацию должен защищать. Да.
И Ильина судили и амнистировали, оправдали за отсутствием состава преступления и амнистировали. Но Ильин, конечно, продолжал быть противником советской власти. Его неоднократно еще арестовывали много раз. И опять-таки Ленин вмешивался в это дело и отпускали. Ну вот в 22-м году уже там ничего не помогло. Он, как и все остальные, это была кампания по высылке, был присужден за постоянную борьбу с советской властью, непризнание ее, к высшей мере заменой на высылку и без права возвращения совдепии в советский строй. Более того, спустя несколько лет он был лишен гражданства, его имущество было конфисковано. Вот такая,
ну,
история.
Вот эта высылка все-таки, видимо, спасла Ивану Ильину жизнь.
Нет.
Если бы он здесь остался, вряд ли бы он...
Да не вряд ли, он просто бы не выжил. Он просто бы не выжил, зная его характер, потому что он не шел на компромиссы ни с какими властями.
И такой вопрос будет. Не секрет, что когда шла гражданская война, четко прописанной идеологии у белого движения не было. Она появилась позже, и один из тех, кто ее создавал, был именно Иван Александрович Ильин. Вот как это все происходило? Ведь одна из основных книг Ивана Ильина «Наши задачи» – это, по сути дела, изложение идеологии РОВСа, Русского общевоинского союза. Сейчас модно эту книгу цитировать «По делу и без дела». Представителями разных политических движений, но не все те, кто ее цитирует, просто знают как бы истоки происхождения этих работ. И вообще идеология белого движения, какая она? И какова роль Ильина вообще в выработке этой идеологии?
Ну, вы правы. Конечно, само белое движение не имело какой-то четко выраженной идеологии, но это было историческое событие, которое требовало правильного осмысления. И Ильин, как и участник добровольческой армии, такой в виде идеолога, несомненно. Более того, он прожил 5 лет при советской власти и видел...
Ситуацию изнутри.
Изнутри видел эту ситуацию. Он продолжал выступать и публично, и осмысливал, писал работы, которые сразу же вот в 22-м году стал публиковать за границей. Одна из них «Родина и мы», где уже четко вырисовывается эта идеология. Государственный смысл белой армии. Более того, генерал Врангель, с которым он познакомился, очень ценил его как крупного аналитика. И он был у него аналитиком по Советскому Союзу, его деятелям, которым Ильин писал характеристики, и характеристики это были очень точные, глубокие, и, конечно, вот эта деятельность РОВСа, конечно, была направлена против советской власти и основывалась на уже выработанной идеологии белого движения, которую представил Ильин в своей заглавной, предваряющей целую книгу «Белое дело», издаваемое Врангелем в нескольких томах. И вот статья Ильина идет первая, называется «Белое дело».
Открывает вот эту серию. Да. На ваш взгляд, какова роль Ильина в выработке идеологии уже после крушения белых армий, после того, как они были вытеснены из России?
Несомненно, это была оценка белого движения не просто как исторический такой национальный эксцесс, что несомненно, и это было такое инстинктивное сопротивление тому страшному движению, которое двигалось и которое называлось большевизмом и коммунизмом, что Ильин тоже уже различает. Это разные вещи. В своей брошюре «Яд большевизма», которая была издана на всех языках и многократно издавалась. Но Ильин осмысливает белое движение более широко и глубоко, как некое историческое такое стремление России строить себя как государство, как цивилизацию, как нечто христиански осмысленное сообщество людей. И поэтому он считает белым делом именно государственное и общественное строительство в истории России. И то, что оно так вот было исковеркано, прекращено в 1917 году, конечно, требовало, вот, во-первых, критики этого строя и осмысления очертания грядущей России. И это ему удалось, ну вот в каком плане, в плане идеальном. Вот как вот есть небесный Иерусалим, вот так Ильин описал небесную Россию.
Это Святая Русь.
Святая Русь. Так он и называл это. Вот, Святая Интеллигия России, как он назвал, пользуясь аристотелевским термином, это вот некая такая внутренняя сила, которая двигает и организовывает вот это государственное строительство. И в этом плане, конечно, это его наследие уникально, но оно вступает в противоречие с той реальностью, которую мы и наблюдали и в истории, и во времена революции, и во времена советского строя, и сейчас. Почему? Потому что реальное и идеальное, они сопряжены, но, увы, они не совпадают. И часто люди реальное положение дел представляют вот это в идеальном таком виде. Советский Союз был там великой державой, сильной, которую боялись, но никто не вдумывается, если бы это было правильное устройство, то оно бы не могло бы вылиться в такие вот несчастья, в саморазвал, в то, что, в общем, результатом это оказалось совершенно не то, что задумывалось.
Юрий Трофимович, такой вопрос. Ну, многие лидеры «Белого дела» были уничтожены в результате политических убийств. Я имею в виду и Врангеля, и Кутепова, и Миллера. Mm-hmm. Ильин, будучи одним из ведущих идеологов белого движения, ощущал ли интерес к своей персоне и вообще его деятельность представляла ли у него опасность? Обращали внимание здесь, в Москве, на скромного философа Ильина?
Обращали внимание. Вот известное дело отца Павла Флоренского 1933 года, которое тоже находится в архивах ФСБ, и которое я смотрел, которое совершенно, конечно, выдуманное, потому что отец Павел Флоренский и небольшое окружение людей обвинялись в создании фашистской националистической организации, которая была связана с Гитлером и, в частности, с Иваном Ильиным. Представляете? Более того, характеристика учения Ильина вот в этих материалах полностью соответствует действительности. Даны точные адреса, где он живет. В этом деле фигурирует математик Лузин Николай Николаевич, его друг в Москве. И там утверждается, что вот Лузин был каким-то челноком.
Передачным звеном.
Звеном. И встречался с Ильиным. У Ильина абсолютно ничего не находится, никаких сведений об этом. Так что, с одной стороны, Ильин как реальная фигура существовал, его привязали к этому делу тоже таким, без всяких выдумок, что такой человек действительно существует, вот его монархические взгляды, вот его взгляды против советской власти имеются. Но чтобы он действительно реально был связан там с отцом Павлом Флоренским, конечно, это неверно.
Юрий Трофимович, вы подготовили, по сути дела, основной корпус трудов Ильина к печати, 28 томов, знаю, что будут еще выходить работы, и они уже подготовлены. Как бы вы разделили Понимаю, что вопрос сложный, но как бы вы разделили вот этот огромный массив работ или на какие наиболее значимые, какие сохранили свое значение и по сию пору, и вообще должны были бы быть, конечно, прочитаны образованными людьми в России?
Ответ очень простой. Абсолютно все. Все, что писал Ильин...
То есть проходных работ там нет?
Абсолютно нет. Более того, в одной из своих работ, вот о цельном знании, Ильин был очень цельный человек. В отличие от Бердяева, который вот в одно время думал одно.
Был марксистом.
Был марксистом, всякое такое.
Менял свои взгляды.
И Ильин, когда он сказал, что до революции, когда он понял, что такое предмет философии для себя, и это как раз было под влиянием Гуссерля, и предметом этой философии является смысл. А как Ильин в своих лекциях писал в Московском университете, читая, вот молодой доцент, ему еще 30 лет не было, или около 30, он писал, что это очень сложное понятие, что такое смысл вещи, смысл всего, что мы можем себе представить, то он для начала говорил, что подумайте, что это божеская мысль о вещи. Вот божеская мысль о России. Вот смысл России. И он всю жизнь занимался как бы исследованием этого смысла, выражением этого смысла в словах, в нужных терминах. Поэтому его все произведения очень насыщены таким значимым, осмысленным текстом. Каждое слово и каждая часть его имеет значение. Более того, он очень часто ссылается сам на себя, на свои произведения. И все его творчество, в общем, как один такой огромный том. Мой план был издавать Ильина вот в 90-м году еще, над которым все подсмеивались, поскольку у меня было тогда материала на 14 томов. Ну и многие философы говорили, что вот ты бы один бы том издал, а тут уж 14...
Маханули вы, уважаемые.
Да. Но я сам себе представить не мог, что будет не только 14, а 28, в два раза больше. Более того, треть произведения, это переводы с немецкого.
Да. В основном больше, наверное, на немецком писал.
Ну, не больше,
да?
ну одна треть, немалая часть, но самая такая важная. И цель моя была такая, донести русскому читателю, возможно, так методично, в том смысле, от простого к сложному, все произведения, все учения Ильина. И мы так и начали вначале вот заглавной такой книжки «Путь духовного обновления» 1937 года, где как вот в человеческой комедии Оноре де Бальзака «Отец Гарио», там все герои потом разбредаются по всем романам, которых около 100 у Бальзака. Точно так же все темы, которые будут раскрыты Ильиным, находятся в книге «Путь духовного обновления» и в двух брошюрах «Основы христианской культуры» и «Кризис безбожия». И в первом томе дали мы еще полную библиографию и очерк «Жене Писания» Ильина. Вот такой он, хотя такой самый маленький томик, но самый такой существенный. Был издан дважды 25 тысяч. Тираж довольно большой в те времена, и сейчас тоже является такой библиографической редкостью. А потом тематически, вот в частности, начали с политической философии, поскольку она задевает абсолютно каждого. У нас было такое представление, и верно, что всякий и политический деятель, там, и президент, и простой человек, наш гражданин, который прочитает наши задачи Ильина, станет политически грамотным. И это верно, потому что все, кто принимал участие в издании Ильина, просто выросли. Очень сильно духовно и граждански, и политически выросли. Но для этого нужен был вот определенный такой труд. Надо было бы это прочитать.
А какие работы еще не изданы? Говорили перед эфиром, что вот ну, еще вот, два тома запланировано.
Ну, в частности, вот мы еще 29-30, это вот, вот эти знаменитые лекции Ильина по истории философии, по философии собственно, по истории этических учений, которые он читал, начиная с 12 года по 17 год в Москве, в Московском университете. Он очень был аккуратный человек, он записывал все свои лекции. Более того, вот он там каждое предложение с новой строки писал. Это для лекционного того курса. Мы даже сейчас не знаем, как издавать так, как вот он готовил к лекциям, или все-таки собрать это в какие-то определенные абзацы. Но это настолько глубокий корпус знаний, чисто философских, и та база, которую потом Ильин уже как бы не упоминая, а на которой он строил все свои произведения, которые до сих пор никто не читал. Но в частности, там и объясняется, что такое объективные предметные духовные обстояния, что очень трудно понимаемое слово и термин Ильина. Но меня поразило другое, что такие богатые знания и по объему, и по сущности, и по силе оказались, ну вот то, что по-русски говорится, не в коня корм русскому народу. Вот 17-й год как раз окончание, более того, некоторые лекции кончают, лекции не закончены, лекции прекращены. Но все это, которое составляет около 1000 страниц, поскольку 2 тома займут там по 500 страниц. И это, конечно, будет очень интересно. Это очень трудно для изучения. Я в Свято-Тихоновском университете...
То есть комментарии требуются такие довольно основательные?
Ну, комментарии на всем собрании сочинений, около 30 тысяч комментариев. Уже издано в собрании сочинений. Мы пытаемся, конечно, сделать это не просто одни тексты, но и связать это с нашей современной жизнью. Вот что самое важное. Подать эти... Я, прежде чем подготовил эти тома Свято-Тихоновского, у меня есть такой семинар по философии со студентами нашими, миссионерами. Я на миссионерском факультете преподаю. Называется «Поющее сердце Ивана Ильина». И вот я эти лекции как бы спустя столько лет прочитал нашим студентам. И вначале это было очень успешно, но когда мы дошли до немецкого идеализма, то студенты не в состоянии были понять.
Требовалась какая-то база, да?
Видимо, база, это культура. Знать. Это связано с нашей современной проблемой образования, с этими болонскими системами. Это не только, вот я все пережил, я математики, у меня с каждым годом все хуже и хуже сдают экзамены.
По математике,
да. Вот последнее, это просто ужасно. Наукам. Это просто ужасно, где нет культуры, и общей такой культуры, ни логики никакой, ни владения языком, чтобы что-то...
Ну, видимо, нужны люди, которые могут заслонку там повернуть на трубе, там открыть, ну, закрыть, а уж всякие тонкие материи абсолютно для этого не нужны, чтобы открывать заслонку.
Математика – это куда проще, чем такие серьезные вещи, как государственные науки, как философия, как богословие. И оказывается, что сейчас даже лекции Ильина для студентов не могут понять уже не только студенты, но, я уверен, и многие преподаватели философии не поймут.
Ну, вообще, философские тексты не так просто читать. Я помню, когда начинал еще в самоиздате, 70-е годы, многие вещи приходилось, так сказать, осваивать. Нет, с усилием некоторым.
С Ильиным тут другая ситуация. Он был и педагог, и поэтому он не пытался запутать читателя, а наоборот, ему растолковать. И это он все растолковывает. Но из-за того, что это все очень серьезно и важно, освоить это не так просто. Не так просто. Я тоже испытывал как преподаватель проблемы, потому что объяснить те же понятия, что такое смысл, что такое категория, что такое вневременное, что такое внепространственное, что такое духовное. И чтобы это были не слова, а вот действительно конкретные такие вещи, что такое объективное, что такое субъективное. И чтобы это были, опять-таки, не термины, как сейчас там нанотехнологии употребляют, магические термины. Это, кстати, тоже возврат к такому язычеству рафинированному. А чтобы это вот без дураков все понимали, что это, и для чего это нужно, и что это дает. Например, простой критерий, Ильин говорит, что такое критерий правильности, истинности. Знаете, какой? Если вы решаете правильно один вопрос, то решаются правильно смежные вопросы. Если бы вопрос образования был решен правильно в нашей стране, то смежные бы вопросы бы решались бы правильно. Там воспитание, еще там какие-нибудь то же самое. Если бы правильно была решена пенсионная проблема, то и смежные вопросы социальные решались бы правильно. То есть у Ильина настолько глубоко продуманы эти вещи и полезны абсолютно всякому деятелю, не только философу.
Эфирное время, к сожалению, ограничено, но один вопрос я бы хотел задать. Вот как Ильин оценивает роль церкви в жизни России? Какое будущее, на взгляд Ильина, ждет православие? Часто ли он обращался к этим темам? Ну, понятно, что 30-е, 40-е годы, 50-е годы и позже, вообще весь период советской власти – это эпоха гонений против церкви, попытка подчинить себе церковь. Что об этом говорит Ильин?
Ну, Ильина – масса брошюр. Он специально с одним протестантским таким деятелем ездил по всей Германии, вообще не только по Германии, по всей Европе, и писал такую тему мученичества православной церкви в России. Выступал против безбожия, выступал против притеснение верующих советской власти, понимал ситуацию с митрополитом Сергием. Хотя Ильин вот и принадлежал зарубежной церкви, но он абсолютно как-то был уверен в том, что эти церкви соединятся. Представляете, как вот, более того, вот мы перезахоронили его прах и его супруги Натальи Николаевны Ильиной в 2005 году в Донском монастыре. Но там было одно условие, если на то будет согласие Русской Православной Церкви Московского Патриархата. И, конечно же, мы такое разрешение получили. Ильин писал и взаимоотношения церкви и государства. И у него очень такая хорошая формула. Ее трудно сказать, что это вот формула симфонии. Он другими выражался термин. Он говорил, что церковь учит, государство правит, а народ творит. Вот три компоненты очень важные церкви, государства и народа в таком едином целевом направлении. Тут какая-то даже триединая такая симфония, потому что участвует и церковь, и учит в самом широком смысле. Учит и воспитывает, и направляет нас духовно, и освещает нам все наши добрые дела, и порицает неверные дела. И более того, мы, как и все, как вот члены церкви, и те, которые считая себя живущими в православной стране, все это воспринимают всерьез.
Такой вопрос: что нового, на ваш взгляд, принес Ильин мировую философию, философию российскую? Я не говорю о его правительских работах.
Американцы
есть ли что-то еще?
Считают вот такой Батлер, известный юрист, он считает, что Ильин был самым крупным на Земле философом-специалистом по праву в 20 веке. И собирается провести такой международный конгресс, посвященный Ильину в Соединенных Штатах Америки. И почему он так решил? Потому что основы правосознания или учения о правосознании, которые Ильин написал еще в 17-19 году.
Когда с правами справлялись изо всех сил новые власти.
Он написал столь мощное основание, он придал праву духовный смысл. Понимаете, насколько это серьезно? Это не просто вот то, что всегда понималось так эмпирически, там, психологически, юридически, что это нечто такое, которое достойно вот такой духовной оценки. И вот это очень высокая планка. И до сих пор эта планка даже не рассматривается в наших вузах юридических, наших государственных, вот только отдельные люди, вот отдельные философы, которые действительно серьезно об этом думают, понимают, насколько это глубоко и насколько это серьезно, и насколько это решающе для вот правильной, истинной жизни в будущем и государства, и народа.
Юрий Трофимович, конечно, без ваших трудов неустанных, конечно, может быть, мы имели бы издание Ильина, но не в таком количестве, не в таком объеме. У меня такой вопрос, ведь автор, которым занимается исследователь, он, как правило, влияет на него. В какой степени Ильин на вас влияет? Что вы для себя лично вынесли из изучения его трудов? Вы изменились после вот этих вот лет благодаря Ильину?
Конечно, изменился, несомненно. Дело все в том, что самое главное, что я себя идентифицировал как русского человека. Я по отцу украинец, а по матери русский, но родился и вырос на Украине. И вот как культурный человек, вот как любитель литературы, поэзии, конечно, у меня и как то, что я учился в украинской школе, вот такое, я позиционирую себя как украинец. И я задавал себе вопрос, что же во мне русского? Есть. И когда я познакомился со взглядами Ивана Александровича Ильина, то вот моя душа это все узнавала. И я стал жить так, как вот Ильин писал, как нужно жить.
И как очень трудно жить в реальной жизни, в реальной действительности.
Трудно в том смысле, что, вот вы знаете, всякую чепуху, кто публикует, например, там, академик Фоменко о том, что не существует истории, так ему издают книги там, на прекрасной бумаге мелованной, многотысячными тиражами, которые стоят безумных денег.
На глупости деньги всегда же находятся.
А вот Ильина мы издавали на газетной бумаге, но издавали это осмысленно, понимая, что это намного больше пользы, чем вот добиваться там, что было невозможно добиться. Более того, мы не получили никакой материальной поддержки от русских людей. Поэтому и так же, как Ильин жил очень скромно и бедно, и так и это предприятие весьма скромное и бедное, но осмысленно оно самое богатое. Потому что меня все благодарили, вот кто участвовал в этом проекте, что их жизнь стала осмысленной.
Есть ли люди, на которых Ильин повлиял точно так же, как и на вас? Вообще, какой отклик? Для многих ли Ильин открыл какие-то новые горизонты в жизни, в религии, в отношении к миру? Приходят к вам какие-то отклики в этом плане?
Да, приходят, несомненно. Вот, в частности, один монах Святой горы Афон, Вотопецкого университета, такой был Симон. Он умер, к сожалению, с которым я неоднократно встречался раза три на Афоне, который, собственно, и меня узнал, потому что он узнал, что я занимаюсь Ильиным. И он, в частности, был экспертом по книге Ильина о сопротивлении злу силою. И написал такой отзыв по-сербски, который мы перевели и тоже опубликовали в издании, что это самый православный философ в мире, который правильно освещает тему войны и сопротивление злу силою. И он, Ильин, повлиял и на этого монаха. Более того, мы привезли это собрание сочинений, которые издали в Иверский монастырь, и подарили монахам Иверского монастыря это собрание сочинений. Может какой-нибудь философ себе представить, что его труды находятся в библиотеках Святой горы Афон или каких-нибудь других?
Ну, многие философы устаревают, к сожалению, это неизбежность нашего бытия, жизнь меняется, появляются новые какие-то вещи, и это не может не сказываться и на работах философов того же периода русского религиозного ренессанса, начала 20 века, при всем том, что часто к вечным темам люди обращаются, но иногда уже это устаревает. Вот Ильин, мне кажется, в этом отношении у него лучшая судьба, потому что как раз многие его работы отнюдь не устаревают. У меня же будет последний вопрос в завершении разговора о судьбе архива Ильина и кто, в общем-то, благодаря каким людям удалось это сохранить, ведь Ильин умер в 1954 году, в 1954 году прошло уже много лет, не секрет, что часто архив погибает или расходится по разным людям и ничего найти невозможно. Вот в случае Ильина, мне кажется, как-то все значительно лучше, не так ли?
Да, вы совершенно правы. После смерти Ильина осталась его Наталья Николаевна Ильина и круг, небольшой круг, их было всего лишь 19 человек, лучших людей мира из разных стран. Возглавила эту группу Наталья Николаевна Ильина и помощница, врач, которая лечила Ильина, Елена Баумгартен. И вот они поставили цель сохранить наследие Ильина. Они пересняли все это на микропленки, в трех экземплярах поместили их в сейф, они ожидали атомную войну, чтобы это не погибло. В разных местах, и в провинциях, и в больших городах. Более того, мы только сейчас узнали, когда перевезли архив из Америки, где он хранился, что там был тоже план издать полное собрание сочинений Ильина. Я, не зная замысла вот этого общества имени профессора Ивана Александровича Ильина, содружества такого, который вот это был план. Потом план был перевести после смерти Натальи Николаевны этот архив на сохранение в Соединенные Штаты Америки.
И Швейцарии.
И Швейцарии, да, конечно. И вот нашелся среди друзей Ильина Алексей Евгеньевич Климов. Это вот сын друга Ильина, который учился в Мичиганском университете. И у него был руководитель профессор Николай Петрович Полторацкий. И он предложил кандидатуру Полторацкого, который бы мог бы этот архив организовать. И Содружество приняло это предложение. И Николай Петрович Полторацкий создал в Мичиганском архиве вот такое место для хранения. Оплатил он все издержки, это перевоз был, полтонны этого архива. Ильина хранил его, изучал, распространял, но в 90-м году он умер. Приехал в Россию, прочел лекцию пятичасового обеления и на второй день умер. Вот такая судьба. В 90-м году это произошло. А вот волей-неволей как-то я подхватил после того издания многих томов Ильина. Я связался с вдовой Полторацкой через того же Алексея Ильиновича Климова. И мы постепенно стали обдумывать, что с судьбой праха Ильина делать. Полторацкая сама предложила, что кончается там срок, и деньги, уплаченные мужем, закончатся, и эту могилу просто закатают. Так что мы организовали одну акцию перезахоронения Ильина. И возвращение, поскольку Ильин четко при жизни написал, что он завещает ее Московскому университету, где он учился и работал. И перевезли в 2006 году этот архив. И в архиве за три года научную опись мы сделали. В этом году, вот еще два года спустя, сайт сделали, НИФЦ такой, это научно-исследовательский центр МГУ. Сейчас он будет доступен всем. Вот упорядочили это все, и надеемся, что все это будет доступно нашему читателю.
Спасибо. Мы можем пожелать только успехов нашему гостю в его трудах и тому авторскому коллективу, который принимает участие в работе с наследием Ильина, потому что, конечно, Ильин, его творчество не умирает и не умрет еще долго, я думаю, пока Россия существует, пока существуют люди, которые не только занимаются выживанием и зарабатыванием денег, но пытаются и понять свою роль в мире, осмыслить и место России в мире, и, в общем, им все это, для них все это важно, для них это все и делается. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Юрий Лисица, ученый, профессор Университета Дружбы Народов, завкафедрой религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, популяризатор, исследователь и публикатор «Наследия Ивана Ильина». До новых встреч в эфире.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как вы относитесь к женщинам, служащим в вооруженных силах? Ну как, с любовью? Как? И все. Конечно, это когда женщина служит в вооруженных силах. Одно дело, когда это вынуждено. Ну, вот она где-то военный городок, она жена офицера, ей нужно найти какое-то занятие, она там занимает какую-то должность. Это как бы нормально и хорошо. А когда женщина уже служит в войсках по собственному, по призванию, то это для нас, для всех мужчин позор. Что мужчина призван защищать женщину, а тут женщина защищает меня. Ну, занимают примерно 2%. Но у нас в вооруженных силах тоже примерно, если не ошибусь, 50-60 тысяч женщин служат. Армия у нас пока составляет 1,5 миллиона человек. Вот. А в этой организации, ну как, ну девочки приходят, хотят заниматься. Дело в том, что присутствие девушек в таких чисто мужских компаниях, оно облагораживает. Поэтому я этому никак не препятствую. Это дает дополнительный стимул мальчикам проявлять рыцарские наклонности, которые мы хотим и развивать. У нас вот уже были случаи во времена войны с Наполеоном. Вот была такая девушка у нас, кавалер-девица, да, Надежда, дура, да. Ну, так вот, гусарскую балладу, про нее фильм такой сняли замечательный. Это действительно был факт. Ну, там у нее такой мальчишеский был характер. Ничего, потом она родила прекрасных детей и стала хорошей семьянинкой. Вот я считаю, что надо дать этому возможность. Тем более, понимаете, какое дело? Вот в наше время, в силу того, что действительно вот какие-то такие жизненные соки нашего народа, вот такой масштабной абортной деятельности, они сильно подорваны, нужно, ну, как бы, использовать все. Каждое, вот если у человека есть стремление к этому, но надо попробовать дать им возможность. Может быть, из нее потом что-нибудь и выйдет на этой почве. Пусть человек попробует себя реализовать. И ничего в этом страшного не нахожу. Вот у нас этим летом проводились такие военные игры. Девочки в них очень, так сказать, хорошо участвовали, вполне на уровне.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.